Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Кстати, я сразу извинюсь, я оскорблял политолога в предыдущем куске. Нет, не все политологи.
А я не политолог. Ради бога оскорбляю.
Тебя только что обозвали политологом.
Слушай, ради бога. Если человеку от этого стало легче, ну и прекрасно.
Хорошо. У нас в гостях сегодня Алексей Старченко, член Лиги защиты пациентов, член Общественного совета при Минздраве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, скажите, пожалуйста, чем занимается Лига защиты пациентов? Это микрофон поближе к себе пододвиньте, чтобы вас хорошо слышали.
Ну, я давно был членом правления Лиги пациентов. Они меня давно уже выгнали.
Да вы что?
Чем
выгнали?
Они занимаются сейчас, я не знаю.
За правду?
Ну, обычно за что упраздняют, удаляют?
За коррупцию, за воровство.
Ну, наверное, просто прошел этап нашего сотрудничества, вот поэтому меня удалили из членов правления.
А что еще удалили? То есть вы получили e-mail,
подите его. Мне позвонил председатель и сказал, что я больше не являюсь членом правления. Он просто избрал другие, ну, избрались другие, есть ротация.
Но вы рядовой член, значит, наверное? Нет?
Нет.
Или там только правление, нет, и больше никого нет?
Ну, это же, понимаете, это же организация, которая существует не на... Хотя это всероссийская вот эта организация для защиты пациентов, но она все равно как бы скорее является сборищем единомышленников, нежели каких-то членов с членскими билетами и так далее.
А в чем главная
задача? Это не КПСС.
Задача? Это понятно. В чем главная задача организации?
Ну, во-первых, сначала задача была вообще говорить об этом. То, что у пациентов есть права, и что пациенты заслуживают к себе надлежащего обращения.
А их что, врачи пытали или что? Опыты ставили.
Причем, когда мы говорим о правах, это не значит, что пытать, и это запрещено конвенцией, нет.
Я просто не
просто
понимаю, от кого
Советском
вы защищали
Союз...
пациентов? От
кого? Ну, дело в том, что тогда давайте плясать, как говорится, от печки Советского Союза. В Советском Союзе у нас не было гражданского законодательства, потому что считалось, что советский врач не может советскому человеку сделать плохо.
Так.
Это идеологически неправильно. Поэтому возможно было только уголовное преследование врачей в Советском Союзе. Затем мы пришли плавно к другой стране, которая, оказывается, сегодня, ну, как некоторые говорят, члены Конституционного суда, не правоприемники, а правозаменители, вот, что мне больше, кстати, импонирует, нежели правоприемники, эта точка зрения мне больше понравилась. Появилось гражданское законодательство, и вот в новом гражданском кодексе можно предъявить иск к больнице, да, к медицинской организации, к юридическому лицу, который тебе оказал помощь надлежащего качества. До этого предъявить иск нельзя было. Гражданский кодекс не содержал такой нормы. Опять же, повторюсь, советский врач и советская больница не могла никак плохо лечить пациента. Она всегда лечила его
так,
самым
понятно,
лучшим
образом. Понятно, но мы уже не в Советском Союзе. Так,
вот,
от кого
пациенты защищали? Лига пациентов, она возникла как раз в 94-95 годах, когда изменилось законодательство и появились права у пациентов. Новое законодательство 93 года, нового законодательства об охране здоровья граждан, дали пациентам права. До этого никаких прав у пациента не существовало вообще, то есть не было даже такой юридической нормы. Появились права у пациентов. Естественно, нужно было популяризировать эти права, рассказать людям. Естественно, если права есть, они что? Нарушают и требуют защиты. Вот. Для этого была создана лига, и мы работали тогда достаточно эффективно, разъясняя, участвуя в том числе и в судебных процессах. Первые судебные процессы, кстати, ведь инициировали медицинские работники против медицинских организаций, а не пациенты, потому что медицинские работники знали, что их, видимо, в каких-то местах неправильно лечили, поэтому если говорят сегодня, что есть какой-то некий снежный ком таких исков, то вот в ядре этого снежного кома, кулачком этим, это были медицинские работники, которые первые подавали иски в защиту.
Скажите, а исков против медицинских учреждений много сейчас? То есть это массовое явление, как в Америке, или нет?
Нет, это не массовое абсолютно явление.
Эпизодическое?
И я даже не приемлю понятие, скорее эпизодическое.
А почему?
Потому что наши пациенты боятся судиться с медицинскими организациями.
А какая разница, с ЖЭКом судиться или с больницей?
Да, ну вот видите, значит вы типичный
объясните.
Житель мегаполиса.
Так вы объясните.
Так вот, судятся в основном у нас жители мегаполиса, там, где есть медицинские организации разного уровня, разного плана, где есть свобода выбора. А если мы возьмем всю другую Россию, где есть одна центральная районная больница,
то если ты на них подашь в суд, то ты и подохнешь от аппендицита.
Ну, я не могу так сказать, что ты подохнешь.
Нет, невозможно, вполне.
Но, конечно, ведь что такое подача иска в суд? Это конфликт.
Да, конечно.
Ну, раз есть конфликт, значит, естественно, каждый решает этот конфликт, разрешает этот конфликт по-своему. В том числе, ну, существуют, конечно, и некие вот такие неприятности, да, когда, ну, то есть пациенты нам тогда говорили, и сейчас продолжают, что, в принципе, судиться страшно, потому что они боятся, что потом вдруг будет другое отношение к тебе.
Ну, что-то другое, или медпомощь-то не окажут, или что?
Ну, могут отказать там или как-то сделать что-то. Ну, это так рассуждают наши пациенты. Я объясняю их мотивацию, почему нет такого количества.
Если позволите, я на Дане просто объясню. Представь себе, ты живешь в каком-нибудь городе Павлово-на-Оке, в котором есть одна клиника.
Так.
Плюс в городе все друг друга знают, он не очень большой. Соответственно, допустим, ты подаешь в суд, потому что тебе, допустим, нитки из шва не вытащили, и у тебя там нагноение.
То есть правомерно подают.
Да.
Так.
Ты подаешь в суд. Так. Все, там тебя знают. Тебя каждая медсестра в городе будет знать, что ты скандалист и гадина.
Так.
После того, как ты придешь туда даже с ОРВИ, к тебе будут относиться именно как к скандалисту и гадине. А не дай бог случись что-нибудь серьезное,
что значит, будут
придется
так
ехать в город Нижний
Они
Новгород.
Они лечить же меня будут, правильно?
Да не факт.
Ну что значит не
да
факт? Не я факт. Не имею права не оказать медицинскую
права
помощь.
Не имею.
Это уголовная история.
Да,
я иду
да.
домой, пишу об этом в социальной сети, и через короткое время к таким медработникам, извините, да, снизу постучали.
Ты
это невозможно.
Ты потрясающе наивно, но это хорошо, это мне в тебе и нравится.
Это
в
патологии.
Да, вернемся давайте к нашим баранам. Если, вот смотрите, вы свою деятельность начали в далеком 1993 году, правильно я говорю, осенью. Тут были дикие скандалы, ну, например, вокруг онкоцентра на Варшавке.
Имени Блохина.
Да, помните.
На Каширке.
На Каширке, извините. У меня вопрос. То есть, как бы вот эту вот историю с Блохинским центром, я ее десятилетиями от разных людей слышал. То есть, это вот какой-то нарыв вообще был. А почему не было судебных исков к ним никогда?
Онкологические больные – это особая статья. Они вообще никогда не жалуются.
А родственники? То есть там же люди вообще на взводе, то есть у них вообще там все центры самосохранения отключаются. То есть, говорят, там вот, положили родственника, и он умер. Там ему не оказали помощи, он умер.
В моей практике был единственный случай, когда ко мне обратился больной, когда с него вымогали очень крупную сумму, 300 тысяч рублей, при том, что его состояние было очень тяжелым, ну, в смысле, не особенно перспективным, да, в этой стадии. И вот он единственный этот пациент взял меченые купюры и отнес врачу, который, значит, ему это предлагал, ну, вымогал у него эти деньги.
А вымогал под каким предлогом?
И он был арестован, ну, и посажен.
Как,
ну,
под,
как?
Каким?
Под каким?
Под каким? За медицинские
под каким
услуги
предлогом
заплатить,
у онкологических надо? Больных вымогают деньги?
Я
Надежда.
Не знаю.
Надежда
ну
на
что,
жизнь.
Врач знал, что у него сложная ситуация, пообещал ему долгую жизнь, но если пациент заплатит кругленькую сумму, так
то
это
он
было?
Он будет жить, да.
То есть он прямо пообещал, будешь жить, только заплати.
Ну, понимаете,
просто вы
я
поймите
не могу
мой вопрос.
Буквально
иногда
вам
люди тоже привирают, рассказывая о конфликте с врачом, пациент, право которых мы, конечно, должны защищать, имеет свойство тоже врать.
Ну, вы знаете, в Евангелии написано «каждый человек ложь».
Прекрасно, мы не про Евангелие.
А про что?
Мы про реальность.
А реальность там описана тоже очень хорошо. И вся реальность-то оттуда.
Ну, реальность заключается в том, как бы я просто...
Про веру, неверие, предательство.
Вы об этом хотите
любовь?
Поговорить?
Я прервался. Я просто приведу...
Потом вчера были как раз гости под эту тему.
Я просто приведу статистику. На самом деле большинство уголовных дел, связанных с коррупцией, просто чтобы было понятно, они в системе образования и в медицине. Они даже не в полиции.
Еще раз, врача могут
врачи...
оговорить. Могут? Ну, мы допускаем, что могут.
Почти никогда.
Ну, подожди, вот откуда взялось почти никогда?
Из личного опыта, если
ну,
хочешь.
Ты вот что, обошел все онкоцентры, все
нет,
больницы.
Это мой личный
отследил.
Опыт, это опыт множества людей, которые
ну,
врача платили,
врача.
Которые платили там на протяжении десятилетий. И платят и сейчас, и будут платить
а
дальше.
А кто врача-то защищает после договора? Я понимаю, пациентов защищает, а врача кто защищает?
Как бы мы
подожди, давайте разберемся. Наше законодательство сегодня устроено таким образом, оно очень даже демократично и социально. Пациент подает иск не к врачу конкретному Петрову Сидорову, он подает иск к медицинской организации, как юридическому лицу, которое не смогло организовать, не подготовило, не сделало. То есть мы сегодня не судим в гражданском процессе конкретного врача. Это очень важно, и это завоевание сегодняшнего нашего социализма, я бы сказал так. Угу. То есть сегодня врач у нас защищен, даже если, допустим, больница выплатила 10 миллионов по иску возмещения морального вреда, главный врач не может 10 миллионов виновному врачу вменить в обязанность возместить.
Не понимаю, соответствии вот с врача гражданским... судили, в Мурманской области врача Нет, судили, в Бурятии не... врача судили, именно врача.
Это вы не путаете, путаете уголовное судопроизводство. Вот уголовное судопроизводство, оно персонифицировано.
20 секунд у вас.
А гражданское нет. И поэтому, когда главный врач выплатил 10 миллионов, он всего лишь среднюю зарплату в качестве возмещения может с виновного возместить. То есть сегодня материально врач врачи защищены в гражданском судопроизводстве. В уголовном нет, поэтому и лига... Ну, я как...
Мы продолжим после перерыва. Не уходите.
Первая радиогостинная. «Вечерний диван».
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Первая радиогостинная. «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. С нами Алексей Старченко, бывший член правления.
Да, правление.
Да, правление Лиги защиты пациентов, член общественного совета при Минздраве.
Росздравнадзоре. Тут... Надо более быть все-таки точным.
Ну, хорошо.
Факт-чекинг, Сергей, факт-чекинг.
Хорошо. Нет, я просто был членом общественного совета при Минздраве, но уже прошла ротация, и меня тоже оттуда
Ну и
попросили.
Хорошо. Да вы скандалист, судя
по всему. Отовсюду попросили, что
так,
я не поняла.
Ротировали.
Ротировали.
Алексей,
понятно.
А вот скажите-ка мне, значит, вы не пережили в переносном смысле смену правительства. Вы к министру Скворцовой как вообще относились?
Очень хорошо.
Отлично. А как вы относитесь к российскому здравоохранению?
Ну, я там преподаю, то есть я в него вхожу. Как я могу к нему относиться?
Ну и что? Ничего не знаю. У нас тут есть врачи, которые, в общем, говорят, что все плохо, и мы все умрем.
Да, нужно его совершенствовать. То есть российское здравоохранение не оптимально. Ну, я думаю, что все-таки совершенствовать надо. Заслуга профессора Скворцовой заключается в том, что она смогла пробить в законодательство очень важную норму о клинических рекомендациях. Клинические рекомендации сегодня профессиональных ассоциаций врачей – это источник права. Это тот источник права, которым руководствуются врачи по принимательству.
Люди, да, даже
то
я
есть
не
сегодня
понимаю.
Врачи должны лечить даже так, я. Как им предписали их профессионалы в своих клинических рекомендациях. Например,
по так называемым протоколам.
То есть
не умничать, а делать, как для тебя написали умные люди.
Вот.
Да, не думай, что ты что-то умеешь, гадина.
Но клинические рекомендации, и пациенты, и врачи тоже должны знать, клинические рекомендации – это не железобетонный такой блок.
Это к нашему спору в рекламной паузе.
Как в Америке, то есть будем жить, да? То есть как в Америке.
Мы не будем жить, как в Америке.
Почему
в Америке
будем?
Другая система здравоохранения.
Там точно
все-таки.
Так же лечат по протоколам врачи.
Да,
не,
да,
я сейчас не про системы, я про систему именно клинической практики, которую врачи говорят. То есть там никто не думает, что он доктор Хаус, потому что он сериал 6 сезонов посмотрел. Он знает, что он закончил провинциальный медицинский институт и не знает вообще ничего. Но вот ему... Я правильно излагаю? Ему приходит, да,
какие-то... Я не работал в Америке.
Да, он, соответственно, тренируется, значит, на этих, на чучелках, там, на мышах, и постепенно умеет диагностировать аппендицит.
Это
отлично, отлично.
Прекрасно. А почему это хорошо?
Это хорошо для того, чтобы у нас перестали вот как бы к человеку относиться в системе врач-пациент как к творчеству. То есть вот, ну, например, совсем недавно я делал экспертизу, обнаружил, что больного с онкологическим заболеванием лечили схемой химиотерапии, которая вообще клиническими рекомендациями не предусмотрена. То есть врач сидел, придумал какую-то свою новую схему и начал лечить.
Она работала? Она была эффективна?
Нет.
Так.
Но это мы узнаем уже через некоторое время.
Так, нет, или мы узнаем?
Нет, мы узнаем это, когда будет катамнез пациента. Но сегодня мы не можем себе позволить придумывать новые схемы, когда с помощью доказательных методов медицины уже разработаны методы, которые четко и прекрасно работают, дают наилучший результат.
А в таком случае, где вот эта вот медицинская наука-то развивается? То есть обычный врач в клинической больнице, какой-нибудь номер 158?
Он пользуется практическими рекомендациями, клиническими
Двигает медицинскую науку?
А для этого у нас создано, и это тоже заслуга министра Скворцовой, созданы научно-медицинские исследовательские центры, где и сосредоточены этические комитеты, которые дают разрешение на эти исследования. То есть я хочу провести какое-то исследование. Так, я должен подать заявку в этический комитет, и он рассматривает, этично мне будет вот как бы применить новый метод, например, что-нибудь сделать с беременной.
Так.
Да? Или этого делать нельзя. И этический комитет, в который входят и врачи, и другие люди других специальностей, психологи там.
Они начнут бояться давать добро. Скажут, не надо, не дай боже.
Это принципиальный вопрос. Мы сегодня вовлечены в большую европейскую систему клинических исследований лекарственных препаратов новых, слава богу, нам доверять стали это. Mm-hmm. Вот, потому что мы стали тоже интегрированы в эту открытую систему, мы вносим туда не корректированные данные, да, а те, которые есть. И сегодня это есть такое движение, и слава богу, что оно есть. Наши пациенты, те, которые находятся в наиболее, скажем так, уязвимой группе, они могут попасть в эти клинические исследования и получат доступ к еще не зарегистрированным лекарственным препаратам. Да? Но они дают на это информационное, добровольно информированное согласие.
То есть, если, не дай бог, они умрут в ходе вот этого эксперимента, никому претензий не будет, потому что он подписал информационное согласие.
Да, потому что это и одобрено этическим комитетом. То есть, этический комитет, его задача заключается в том, что там не может быть такого метода лечения, как гильотина. Ну, грубо говоря, да, то есть
вы как-то очень округляете,
понятно, пытаюсь объяснить.
То есть
да?
вросший ноготь не надо лечить ампутацией.
Он все-таки сопоставляет возможность, ту опасность вреда, которую может получить пациент этим методом, да, и тем, что его вообще не лечить.
А какова погрешность ошибок вот этого этического комитета?
Во-первых, это никто особо не изучает, потому что здесь вопрос... изначально стоит вот таким образом, что вред, который причинен, будет причинен новым лечением, предположим, новым каким-то предполагаемым лечением, он все равно будет меньше, если пациента оставить без лечения. Понятно? Вот это и есть главная этическая составляющая.
Вы очень умные. Один врач, вторая дочь врача.
Мы не пытаем
Алексей, сейчас я спускаю вас с небес на землю.
А ты пациент.
Да, народ вообще не понимает, вон отваливается от трансляции. Давайте переходим на простой, понятный русский язык.
Значит, то есть людям интересно, будут ли они ставить эксперименты?
Люди вообще не понимают. Они знают, что их залечат в конце концов. Я их просто хочу утешить. Ребят, продолжительность жизни растет, значит, количество совершенно там неквалифицированных врачей либо снижается, либо таблетки, которые делают французы и немцы, работают. Поэтому жить будем чуть дольше, чем раньше. У меня вопрос вот какой. А на протяжении последнего года, ну, собственно, что стало результатом снятия Скворцовой с должности, были непрерывные скандалы, возникающие вокруг системы здравоохранения. То есть цифры были какие-то совершенно и дурацкие, и не дурацкие. Там, ну, например, дурацкая цифра, которую мы здесь обсуждали какое-то время назад, что у нас не хватает врачей, нам нужно привести еще 26 тысяч врачей из Киргизии и Армении. Вот, и я тут вопил, что куда нам столько? У нас и так врачей на 100 тысяч населения больше, чем в Швейцарии. Потом были скандалы о том, что разворовываются деньги, о том, что не умеют лечить, о том, что коррупция. Ну, вы сами все знаете, что я буду пересказывать. При этом Скворцова где-то, как сказал, я контекст не помню, заявляет, у нас эталонная медицина, чего тут все, в общем, стали биться в спазмах хохота. Вот уж любой, кто сталкивался там с отечественной медициной за пределами Москвы, понимает, что она, мягко говоря, не эталонная. Я вот что хотел спросить. Всего этого непрерывно годового скандала единственная вещь, которая меня зацепила, о том, что закрываются больницы, клиники, поликлиники в небольших городах, и уровень доступа к медицинской помощи в большой России, не в мегаполисах, снижается. С этим что делать? коротко скажите, а потом продолжим после перерыва.
Сегодня приняты другие программы, в общем-то. Действительно, понятие оптимизации в здравоохранении было, но эта ведь задача была поставлена не самим министром, эту ведь задачу поставили перед министром. Говорили, что система здравоохранения...
Голодец виновата, правильно я понимаю?
Ну,
кто-то должен быть виноват. Не знаю, говорите,
вот
виновата голодец.
Вот.
Ты чего подсказываешь? То есть перед ней были поставлены такие задачи.
Она,
то есть
это не первый, она
второй момент. Ведь министр не руководит каждой больницей. Руководит больницей субъект Российской Федерации, губернатор.
Губернатор виноват, так, понял.
Он решает, сократить или не сократить. Министру не подчиняются министры здравоохранения субъектов. Министерство и министр делают только общую политику и приказы, как нужно делать.
Мы продолжим после перерыва. Не забудьте, на чем мы остановились. Мы узнаем, кто виноват: Скворцова,
кто виноват,
Голикова, Голодец, губернаторы или Медведев, ну, который теперь виноват во всем. Вернемся после перерыва.
Первая радиогостинная. Вечерний диван. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Первая радиогостинная. «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. На студии Надана Фридрихсон. У нас в гостях Алексей Старченко, бывший член правления Лиги защиты пациентов, но человек крайне информированный. Просто, чтобы вы поняли, кто присоединился. Эта структура первая начала защищать интересы пациентов перед врачами, перед клиниками. Любой, кто с этим сталкивался, знает, что это, в общем, как бы не из той области «Союз женщин России» или «Союз автомобилистов России». Нет, реально работавшая, по крайней мере, структура, пока там был Алексей. А также он член общественного совета при Минздравнадзоре. Перед перерывом...
Я должен уточнить. Сейчас должности, все правильно?
Да.
Минздравнадзоре.
Да. Так, вот. Значит, до перерыва мы говорили о чем и не договорили... О том, что все
о вкладе
не так...
министра
о вкладе...
в наше
здравоохранение. Значит, смотрите, в перерыве мы обсуждали удивительное дело. Знаете, Алексей просто сегодня выступает в качестве адвоката Скворцовой.
Не знаю, ты ждал чего-то другого?
Да я вообще ничего не ждал.
Это хорошая позиция.
Я об этом вообще не
думал.
Я могу
выступить и адвокатом нового министра.
Я два слова
вы
скажу.
Вы уже определитесь.
Подождите, прекратите. Значит, что я вынес... Поверил практически сразу. Что хорошо было в Скворцовой? Она была настоящий врач.
Да, она профессор неврологии. Она возглавляла до назначения заместителем министра здравоохранения, министром которым была Голикова,
да.
Она возглавляла институт инсульта. А у нее много очень важных и научно-практических работ, реальных работ по инсульту, по созданию...
Расскажите
организации
вот,
оказания медицинской помощи. И когда у нас возникло вот такая, такое требование к нормативным актам в Российской Федерации, что лечить нужно не как хочу,
то есть для чего?
А в соответствии с клиническими
рекомендациями. На примере объясните,
да,
почему это важно.
И порядками оказания медицинской помощи был придуман такая серия нормативных документов, которая называется «Порядки оказания медицинской помощи», в которых должно быть расписано, как, где, что, при какой квалификации, при каком оборудовании лечить пациента. И вот одним из первых порядков было... Порядок оказания медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения.
Потому что Скворцова в этом специалист.
И Скворцова
была.
Участвовала в написании как специалист. Угу. И тогда впервые появились в нашей стране понятия своевременности оказания медицинской помощи. Угу. Когда были установлены нормы, что в течение 40 минут больному должны сделать КТ и МРТ, что в течение часа он должен поступить в отделение реанимации, в течение 20 минут ему делают клинические и лабораторные исследования. Это было очень важно, чтобы пациент не болтался в приемном отделении, а ему сразу маршрутизация была определена. И этот пациент находится не у семи нянек без глазу, да, он находится под конкретным наблюдением каждого конкретного человека. Это вот был вклад министра здравоохранения Скворцова. Теперь следующий вклад следующего министра. Он возглавлял в течение 5 лет Росздравнадзор и пришел к выводу, что у нас нужно каждому врачу сегодня дать инструкцию по его конкретной его работе. Это так называемые, ну я говорю о мурашко-министре, так называемые стандартные операционные процедуры, чтобы каждый врач врач знал, что ему делать в каждую конкретную секунду. Не вообще, а вот в каждую конкретную секунду с каждым конкретным пациентом. И эти стандартные операционные процедуры сегодня разрабатываются для каждого врача. И каждый врач в приемном отделении, вот, например, в многопрофильной больнице, поступает больной с инсультом, каждый знает, что он делает. Один слушает, другой делает рентген.
Вы считаете это правильно?
Конечно. Тогда...
А как же мы жили-то, дуя мурашкой как? В рекомендации?
А до этого мы жили следующим образом. Идет врач, лежит больной. Так. Ой, это не моя патология. И это не моя, и это не моя. И все разошлись.
Так.
А теперь каждый по инструкции знает, что он должен сделать вот это и вот это по чек-листу. И галочку ставит, и подпись, и время. Во сколько он это сделал.
Например, и что будет, если он не сделает, например?
А если он не сделает, то тогда больной не получит диагностики.
Так. И что ждет врача?
И тогда, естественно, будет дисциплинарное взыскание. Страховая компания штрафует за невыполнение требований порядка и стандартных операционных процедур, как защитница прав пациента.
А врача
эксперты.
Уволят в лучшем случае, всего-навсего.
Выговор? Почему? Сначала предупреждение, как в трудовом кодексе написано, замечание, затем выговор, а затем увольнение.
Насколько...
И каждый врач будет знать, что он конкретно делает с этим пациентом в каждую конкретную единицу времени. Не вообще лечит вот этих больных всех, а с каждым конкретным больным он будет знать, что он делает. И отвечает за каждое свое действие своей, своей ответственностью, собственно.
На самом деле...
Вот это очень важно. Переход от вот этого, знаете, коллективного оказания медицинской помощи к персонифицированной медицине. Вот это и есть. И это вот придумал, реализовывал в течение там 5 лет в Росздравнадзоре новый министр. И я думаю, что он теперь это будет в качестве министра тоже реализовывать. И мы с вами будем знать, что поступив в медицинскую организацию, не вокруг нас будут ходить вот так вот, глядя, ой, это не мое, ой, а это тоже не мое, а это другого специалиста. А каждый будет знать, что он при конкретном подозрении у этого такого-то заболевания сделать должен вот это и вот это. И по чек-листу расписался, все сделал, и тогда, естественно, возникает информация. Что такое чек-лист? О больном накапливается информация, которая каждым врачом анализируется на определенном этапе, и устанавливается диагноз, и начинается лечение.
Теперь короткое резюме для тех, кто не уловил эту быструю речь, вообще о чем идет речь. Значит, раньше инсульт...
Вполне все понятно.
Раньше инсульт... Для тебя, как для дочери врача, все понятно. Раньше инсульт был практически приговором. Человек, который пережил инсульт, становился овощем, который, в общем, доживал на руках своей семьи. Помочь ему было совершенно нечем и невозможно. Сейчас... То есть, цифры я не помню, но я видел эту статистику.
У нас идет
то есть, количество людей, спасенных от инсульта, как бы летально, и от его тяжелых последствий, скакануло просто вот необыкновенным образом. Все, что требовалось, внедрить систему вот этих вот европейских, американских протоколов. Вот удивительное дело, когда министерство занималось бумажной работой, написанием инструкций, уникальный случай, когда инструкции спасают человеческие жизни.
С другой стороны,
просто
они
фантастика.
Защищают и врача.
Конечно,
врач
естественно.
Но так. С другой стороны, мы должны понимать, что когда мы говорим о клинических рекомендациях, это институция такая вот новая, да, клинические рекомендации, но это не догма, это не железобетонный какой-то блок, который вот лежит на дороге врача и пациента. Нет. Если врач мотивированно подходит к вопросу и находит какие-то другие способы лечения своего пациента, он мотивированно может их применить.
А он будет вообще этим заниматься в такой системе? Получил, расписался, инструкции и так далее.
Нет, я исхожу из того, что все-таки каждый врач интеллектуал, и каждый хочет проявить себя в своей карьере так. С этой точки зрения. Да? Он читает литературу, он покупает дорогие книги, к
и
сожалению.
И чтобы попасть в Москву потом.
Вот. И он будет это проявлять. Да? Если мы хотим...
Мне кажется, при такой системе любой врач, интеллектуал, особенно врач с большим опытом, да, там 10-20 лет, он скажет, ребят, что за отношение ко мне как к специалисту? Вы мне будете какую-то методичку давать, как мне, врачу со стажем там, в 15 лет, например, оказывать помощь пациенту?
Нет,
да идите
подождите,
вы!
Подождите,
мы этого не боимся?
Лет,
я условно
опыт,
говорю.
Стаж 15 лет, это значит, если вы говорите о хорошем враче.
Да, мы говорим о хорошем врачах.
Это значит, что все 15 лет каждый день он учился.
Я к тому, что...
И это значит, что он каждый день читал новые документы, в том числе клинические рекомендации.
Конечно.
Я к тому, что вот эта новая система может, наоборот, привести к тому, что из медицины начнут уходить вот такие опытные, квалифицированные врачи.
Куда? Куда они будут ходить?
Они, в Европу. Их опыт и будет, их опыт и будет состоять из чтения этих клинических рекомендаций и как бы наложение на собственную практику.
То есть вы не видите в этом, что они будут
Нет,
чувствовать
конечно,
себя униженными,
ущемленными,
там, я не знаю,
они,
оскорбленными.
Ведь, ну хорошо, ведь они, им же пишет не чиновник, не уборщица Минздрава эти клинические рекомендации.
Нет, но чиновник.
Клинические рекомендации пишет профессиональная врач. Ассоциация. Например, Ассоциация нейрохирургов России. Она так. пишет, как лечить черепно-мозговую травму. Академики, профессора, они сидят и пишут. И по каждой специальности такой, они принимаются на пленумах и съездах. Например, Общество хирургов России на съезде Общества хирургов России принимает клинические рекомендации по кишечной непроходимости. Угу. У них на сайте идет обсуждение. Они каждые клинические рекомендации так обсасывают на своем сайте. Каждый врач может внести туда свои предложения, затем научный медицинский совет как бы их агрегирует, а соотносит со всеми клиническими своим опытом столетним нашей хирургии.
А раньше как было?
А раньше ничего этого не было. Был учебник хирургии, который вот был кондуитом.
А вот смотрите, чтобы вы тут не рассказывали нам, не закормили нас позитивом, вот народ не желает слушать позитив и не верит в него. Ну вот, реальное письмо. У меня друг умер прямо на операционном столе месяц назад от инсульта. А вот еще пишет человек из Саратова. Глазной врач дал направление на замену хрусталика в январе. Записали на первую консультацию на август. Не верю, что очередь полностью забита, Вообще, много да, мест на разные суммы. Да.
Июль, август. Я посчитала, это 8 месяцев.
Да, инструкции хорошо, вот, но люди судят о состоянии национальной медицины вот по таким простым вещам. У меня что-то болит, я прихожу, мне говорят, типа, до свидания, приходи через полгода. А замена хрусталика, это, в общем, не бог весть, что там что-то уникальное и сложное по нынешним временам-то.
Это отработанная
Совершенно
технология.
Обыденная операция, не очень дорогая.
Почему так говорят пациенты?
У нас одна минута до перерыва.
Ему говорят так, чтобы он раскрыл свой кошелек. Не более того.
Так,
сегодня это заслуга министра Скворцовой. В программе госгарантии указаны конкретные сроки. Такая операция должна быть проведена в течение 30 дней с момента установления показаний.
Чтобы мы ушли на перерыв, закончив тему, друзья мои, если вам в январе говорят, что на консультацию вас запишут на август, вы прямиком пишете донос в Минздрав и Росздравнадзор.
В свою страховую компанию.
Или в страховую компанию. И этого врача вывернут наизнанку, чтобы у него шуба завернулась. Потому что он гарантированно коррумпированная мразь. Вот, несмотря на то, что он давал клятву Гиппократа. Ну,
давайте
гадина.
Я бы тоже не согласна.
Я ненавижу продажных врачей и ментов. Ненавижу.
А продажных сантехников, видимо,
эти люди должны уезжать, строгать карандаши на Колыму на 20 лет. Потому что они отвечают за жизни людей.
Мардана видели полицейские
врачи. Вернемся после перерыва.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Первая радиогостинная. Вечерний диван.
Ей сказали.
И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте. Это я говорю. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Разоблачаем коррупцию. Вместе пытался сначала, значит, наполнить нас, заманить позитивом Алексей Старченко, бывший член правления Лиги защиты пациентов, член общественного совета при Минздрав, при Росздравнадзоре. Но
с
мы...
четвертого захода, Сереж.
Да.
С лет.
Так вот, я... Можно я закончу мысль по поводу коррупции, которая на самом деле огромное количество в медицине, в практической медицине. Ты спросила меня, почему хирург не может ездить на машине за 100 тысяч долларов, потому что не может.
Это не ответ.
Да нет, как не
может,
ответ?
Потому что не может, не ответ.
Потому что вымогательство происходит следующим образом. Это опыт моей личной подруги, у которой были проблемы со здоровьем, у ее старых родителей. Какая-то вот ситуация, не вдавался в детали. Звучало буквально следующее. Дорогая, с вас 2,5 миллиона рублей. То есть сумму улавливаете? Она в панике, взрослая женщина, она предприниматель, то есть, ну вот как бы там в тумбочке просто наличных 20 миллионов, но нету. Она говорит, а сколько у меня есть времени, там вот Он говорит, деньги нужны завтра утром. И если денег не будет, вы квоту на операцию не получите. Открытым текстом. Это происходит в Москве в 2019 году. Вы понимаете? Москва.
Подождите, у нас в Минздраве квоты максимальные стоят 1,5 миллиона.
Это реальная история.
Это для того, чтобы получить квоту стоимостью 1,5 миллиона, нужно заплатить взятку 2,5 миллиона.
Это взятка. Это взятка, которую не просто говорят, что отблагодарите, а тебя шантажируют. Либо ты дашь 2,5 ляма, либо ты сам будешь виноват в смерти своего отца.
Проще бы заплатить просто стоимость этой операции 1,5 миллиона рублей.
По моему разумению, этому человеку, этому врачу, ему нужно было переломать руки и ноги в тот же день.
Не надо никому ничего ломать.
Нет, именно так.
Насилие – это зло. Делать нельзя.
Вот. Да я знаю, что это уголовно наказуемо, к сожалению. Но таких людей нужно отправлять навсегда. Хорошо. Навсегда мыть золото, чтобы он там подох.
Так, все, хватит вспоминать золотые времена.
Наши пациенты должны знать, что они сегодня, к сожалению, купить за деньги здоровье не смогут, потому что возникает некая такая мотивация, что если ты заплатишь деньги, то ты получишь какое-то эксклюзивное к себе отношение. Вот это заблуждение.
Да, это
заблуждение. К сожалению, выгорание медицинских работников привело к тому, что они, скорее всего, будут точно так же, как ко всем
абсолютно
и платным, и бесплатным относиться одинаково, поэтому иллюзия о том, что ты сможешь купить эксклюзивное к себе отношение, вот это, эти иллюзии должны остаться в прошлом.
В отдельную палату ложатся лохи, потому что там скучно ложиться, нужно в общую палату.
Так, давай вот это твой личный опыт, вы мне другой объясните.
Даже если палата на двоих, это
вот,
все равно плохо.
Крики Мардана по поводу хирургов. А сколько сегодня, не знаю, согласно методичке, получает хирург в Москве?
Со всеми надбавками.
Да. Вот у него в месяц сколько в среднем
будет? Мне сложно сказать, я не работал хирургом, но я думаю, что где-то, ну, говорят, как вот официальные данные, что в Москве врач получает в среднем где-то порядка там 100 тысяч рублей зарплату.
Так не проще ли нам вести борьбу с коррупцией в медицине не путем расстрелов и отправки врачей в Сибирь там или еще куда-то, а повысить зарплаты врачам?
А насколько нужно повысить?
По-моему, об этом только все и говорят.
Нет, вот не говори, подождите, вы правильно сказали, вот пришел Мурашко, да, сказал, будет так. И процесс пошел. Вот почему нельзя выйти и сказать, отныне, впредь и до конца веков хирург получает в России, там, не знаю, 1,5 миллиона рублей в месяц.
Ой, как
Но
смешно.
При этом он не будет точно ни разу в жизни подходить к пациенту и говорить, а вот давай сверху мне там...
Если он берет 2,5 миллиона...
Во-первых, так никто не сделает, потому что мы понимаем, что мы живем в экономической системе, и не может быть какой-то эксклюзивной зарплаты для хирурга, потому что завтра другая специальность какая-нибудь...
Учитель средней школы скажет, что мы исходим
сегодня правильно из средней заработной платы по субъекту,
конечно.
И 200% средней заработной платы – это зарплата врача.
Угу.
То есть, если средняя заработная плата, предположим, 50-60 тысяч рублей, ну, берем от уборщицы до какого-то там уровня, ну, не берем самых генеральных директоров, да?
Ну, средний так и считается
то считай, по региону. То что коэффициент 2 для врача, ну, наверное, это приемлемая цифра, правильно? То есть, врач получает в два раза больше, чем любой другой средний гражданин, проживающий в субъекте Российской Федерации. Вы хотите сделать 10?
Я хочу исходить из того, что вот если мы берем того же хирурга, да, и считаем, сколько человек потратил лет своей жизни, своих денег на обучение, на практику, на сохранение своих ручек, понимаете, чтобы, не дай бог, там в пьяной драке не повредить сухожилие и не потерять профессию. Вот исходя из всего этого и понимая, что хирургия в наши дни – это очень востребованная штука, чтобы хирург конкретно не просил взяток в миллион или еще во что-то, ему надо не коэффициент 2, а не знаю, коэффициент 5,
судя по
6.
Тем, кого, кто...
Хирургов не так много, нет, с другой стороны.
Все, судя по правоприменительной практике, все, кто были осуждены по коррупции, я не имею в виду врачей там, и так далее, просто фигуранты этих дел, они ведь всегда руководствуются другим мнением. Денег много
денег
не бывает.
Денег не бывает, конечно.
Мне кажется,
вы сегодня даете установку на 1,5 миллиона, а моя амбиция говорит, что я хочу 7.
Нет, подождите, вот если уже ваша амбиция начинает говорить 7, тут по амбициям вполне можно врезать. С другой стороны, любой хирург, который общается со своими коллегами на международных конференциях, да, там с американскими, израильскими, французскими, неважно, он прекрасно понимает, что его коллеги в Европе, в том самом клятом Западе, получают в разы больше за ту же работу и за такое же качество. И он понимает, я качественный врач, я
пожалуйста,
не хуже, чем мой коллега.
У тебя есть возможность выучить языки, пройти аккредитацию,
минуточку.
Работать за рубежом.
Да, некоторые так и рассуждают.
Да.
И наши золотые руки, выученные некоторые там в Советском Союзе или не в Советском Союзе,
демократическая
они
процедура.
Туда, значит, и уезжают.
Это же демократическая
процедура.
Ну, нам-то
надо придумывать что-то, чтобы эти золотые руки не уезжали, оставались у нас.
Слушайте,
разве нет? Так, при этом не брали взятки.
Да, подождите,
и надо решать это.
Для этого и вводятся эти экономические
стимулы. У вас беспредметный спор, на самом деле.
У нас не спор, у нас попытка понять, что делать.
Что делать дальше?
Не расстреливать же хирургов, как ты предлагаешь.
Нет, коррупционеров нужно расстреливать.
Вообще расстреливать никого не надо.
Послушайте меня. Значит, тот, кто берет деньги, тот всегда их будет брать, какая бы зарплата у него ни была. Это работает везде с хирургами, с ментами, с силовиками, там, не знаю, там, с водителями грузовиков. Тот, кто коррумпирован, этот человек отравлен. Ты ему никогда не скомпенсируешься. Вообще не об этом хотел говорить. А вопрос вот следующий. А, ну, кстати, тоже про коррупцию. Воровать лучше всего на стройке в России. То есть под стройку можно украсть тонны денег.
По-моему, это в Европе тоже самое. Помните, мафия в Италии, она тоже
занималась строительным бизнесом.
Это, кстати, так и есть.
Не, я просто знаю, что вот сейчас целого замминистра культуры, бывшего МАЗО, будут экстрадировать аж-таки из Австрии. Вот, на чем он украл? А на реконструкции здания главного штаба. Это второе здание Эрмитажа в городе-герое Санкт-Петербурге. А может быть, не надо строить до бесконечности это современные центры, в которых врачи получают там по 40-50 тысяч рублей? Может, правда, там с зарплат начать?
Ну, наверное, мы должны...
Очень коротко.
Я думаю, что да, коэффициент к зарплате врача должен быть по отношению вот со средней заработной платой в регионе. И он есть, этот коэффициент 2.
А коэффициент 2 – это достаточно?
Нет, это
мне
достаточно.
Кажется, это маловато.
Хорошо,
это маловато.
Ну, так давайте как проведем референдум, сделаем 5.
Вот, понимаете, проблема России – мы вечно проводим референдумы, совещаемся,
нет,
проводим заседания.
Нас, когда вы участвовали
в итоге
последний
ничего.
Раз? Нет, когда вы участвовали последний раз в референдуме?
Скоро будем, 22 апреля.
Я
отметим,
и не помню
отметим
такого.
Отметим 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, проголосуем за поправки Конституции, и на следующий день Россия расцветет, и мы будем, как Китай, выращивать 63 миллиона огурцов, а не как сейчас всего 2 миллиона. Вернемся завтра, пока берегите себя.
Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.